Да. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Новость о продаже издательского дома «Коммерсант» главе «Газпроминвеста» Алишеру Усманову знаменует переломный этап в судьбе влиятельного медиахолдинга. Ситуацию обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы от сегодняшнего события известия очередной перепродажи, может быть, уже последней холдинга «Издательский дом «Коммерсант»?
Ну, в целом это предсказуемое событие, и в целом это в русле той тенденции, которая началась 6 лет назад. Первый шаг в этой тенденции было убийство НТВ. Ну и дальше все, что мы с вами знаем, все, что мы с вами наблюдали, чему так или иначе пытались противостоять, не слишком успешно, а именно такая достаточно тотальная зачистка информационного поля, построение принципиально новой медиаполитической системы. Наиболее заметные вехи этой системы — это вот убийство НТВ, вытеснение фактически реальной журналистики, творческой журналистики из средств массовой информации, заполнение средств массовой информации пропагандой, пиаром, шоу-бизнесом. Вот. И ну, тут все понятно. «Известия», «Независимые», «Коммерсант». Все мы это видели, все это было на наших глазах.
Ну, справедливости ради, как раз ровно 5 лет назад, с 1 сентября 2001 года, бывший коллектив НТВ стал вещать на шестой кнопке, которая тогда принадлежала как раз Борису Березовскому.
Ну, мы все знаем, чем это кончилось. Вот, значит, поэтому это, так я бы сказал, второй акт драмы НТВ. Вот второе издание НТВ с той же судьбой. Вот. Ну, сейчас можно говорить о том, что действительно «Коммерсант» разделил судьбу НТВ, РЕН-ТВ, «Известий», «Независимый». Все дело, конечно, в подробностях немножко. Тут могут быть разные варианты. Может быть, более короткий поводок, более длинный. Но в любом случае это уже не свобода. Это уже очевидно.
Бывший владелец «Коммерсанта» Борис Березовский не видит большой трагедии в перепродаже издательского дома.
«Коммерсант» имеет давнюю традицию. Когда я покупал «Коммерсант», чуть ли не забастовка была в самом «Коммерсанте». Тем не менее, я точно знаю, что сегодня журналисты, так же, как и в прошлый раз, жалеют о смене владельца. Но я хочу сказать, что и прошлому владельцу, я имею в виду Владимиру Яковлеву, и мне удалось сохранить роль собственника, не вмешиваясь никоим образом в редакционную политику «Коммерсанта». И я просто надеюсь, что Алишер Усманов сможет сделать то же самое, что сделал Яковлев, что сделал Бадри и я, понимая, что он вступает на тропу политики, а следовательно, тропу оппозиции по существу, потому что свободная пресса всегда оппозиционна к власти существующей. Всегда, во всех странах. И мне хотелось бы думать, что Алишер Усманов готов к этому.
Ну, Борис Абрамович остается Борисом Абрамовичем. Он всегда думает одно, делает другое, говорит третье. В этом его отличительная особенность. Он прекрасно понимает, сам, конечно же, хорошо понимает, в чем разница. Разница в том, что на сегодняшний момент все вот эти новые владельцы средств массовой информации — это люди, которые получили мандат на бизнес, а у нас сегодня российская система устроена так, она устроена примерно так же, как в свое время была устроена Золотая Орда, когда вот для того, чтобы что-то делать, чем-то распоряжаться, надо было получать в Золотой Орде ярлык. Ярлык на великое княжение, просто на княжение, вообще на занятие какой-нибудь деятельности. Вот точно таким же образом роль Золотой Орды сейчас играет Кремль. Туда люди ездят для того, чтобы получить кусочек власти или кусочек собственности. Вот человек, который хочет заниматься нефтью, он должен получить соответствующий ярлык в Кремле. Или, если человек хочет заниматься металлом, тоже должен получить соответствующий ярлык. Ну, а в довесок, в роли такой дани, выступает дополнительная обязанность контролировать средства массовой информации. Вот Абрамовичу в свое время сказали в Кремле купить акции Первого канала, он купил. Потом была команда продать, он продал. Значит, Мордашову сказали купить акции РЕН-ТВ, купил. Скажут продать, продаст. Потанину сейчас пока временно разрешают держать вот одну из крупнейших медиакомпаний. Значит, скажут продать, продаст. То есть, точно такая же ситуация, конечно же, и по Коммерсанту, по Усманову. Никакой это не бизнес. Хотя Коммерсант, безусловно, прибыльная компания. Безусловно, это прибыльный медиахолдинг. И принципиальная разница между создателем Коммерсанта Владимиром Яковлевым заключалась в том, что это был действительно первый в истории России негосударственный, частный газетный медиабизнес. Это, безусловно, был прорыв. Не случайно, действительно, вот как-то все в истории рифмуется, и какие-то знаковые вещи происходят, когда первый появился Коммерсант, он появился практически сразу после того, как был принят закон о средствах массовой информации. Это был прорыв, это была создана журналистика нового типа. Это вообще исторический факт и историческое событие появления Коммерсанта. Я уверен, что во всех дальнейших учебниках журналистики он будет отрефлексирован, отдельно описан как явление. Такое же явление, как было в свое время НТВ, как такое же явление, как сейчас «Эхо Москвы». Это тоже явление, это тоже событие. Вот. И «Коммерсант» — это был действительно прорыв к новой, независимой от власти журналистики. Журналистики нового типа. И не случайно, что им же завершается и ликвидация свободы слова в России. Фактической ликвидации. Потому что, на самом деле, процесс этот, конечно, не одномоментный. Он, как и многие события в истории, размазаны во времени. И вот на сегодняшний момент завершается шестилетняя история ликвидации свободы слова в России. В России сегодня не свободная страна. Вот это один из последних, одна из последних точек над этим «и» — это перепродажа Коммерсанта. Совершенно очевидно, что здесь рифмовать нынешнего владельца Коммерсанта и Владимира Яковлева совершенно некорректно, это невозможно, это неправильно. Даже тот же самый Борис Абрамович Березовский, он, Березовский довольно сложная фигура, я в целом крайне негативно отношусь к роли Бориса Абрамовича в истории России, это очень сильно минусовая роль, но справедливости ради надо сказать, что это сложная роль. В целом баланс, я считаю, сильно минусовой, но у него не просто складывались отношения со средствами массовой информации, потому что, например, если телевидение он, безусловно, использовал, я бы даже сказал, пользовал как ресурс, прежде всего политический ресурс, нагло, грубо и очень цинично, то к газетному бизнесу у него очень своеобразные отношения. Он почти никогда не использовал принадлежащие ему газеты, будь то независимая, будь то Коммерсант. Новые известия. Он почти никогда не использовал, за очень редким исключением, никогда не использовал как собственный ресурс. Это не какая-то лукавая двойственная позиция главных редакторов. Это просто было видно. Потому что, ну, средства массовой информации, это очень все-таки в конечном итоге прозрачная вещь. Всегда видно, когда люди врут.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на почту для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент «Радио Свобода». Напомню, что судьбу издательского дома «Коммерсант» после новости о его продаже Алишера Усманова мы обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Раф Шакиров, бывший главный редактор «Коммерсанта», впоследствии газеты «Газета» и «Известий», считает «Коммерсант» выгодным приобретением.
«Коммерсант», вообще-то говоря, безусловно, прибыльная контора. Там есть издания, которые более прибыльные, менее прибыльные. Но в целом издательский дом приносит прибыль. Совсем не такую, конечно, как говорят. Вот те суммы, которые называют, они, конечно, безусловно, завышены, несомненно. Ну, если так с точки зрения бизнеса оценивать «Коммерсант», нормального бизнеса, а не политического фактора. 300-350 – это, конечно, нереальная цена. Но в целом прибыльные издания, по хорошо поставленный отлаженный бизнес, спору нет. Спасибо Владимиру Яковлеву, заложил прекрасную структуру, самовоспроизводящуюся. Березовский купил, понятно, под какие цели, под выборы покупалось. Совсем другая страна была, другие обстоятельства. И, конечно, сейчас же наверняка достаточно выгодно продал, как это он обычно делает. В ближайшие полгода будет видно, как раз начался сезон. Сезон обещает быть таким бурным, в том числе и политически бурным. Так что все будет видно. Поживем, увидим.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбу издательского дома «Коммерсант» обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Слушаем вопрос от москвича Виталия Григорьевича. Погромче. Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Два вопроса к Игорю Яковенко. Вопрос первый. До сих пор непонятно, хотя он великолепный журналист и не юрист, но тем не менее задам. Вопрос первый. Человек, который разворовал Россию, который признан, как бы это самое, объявлен в Интерпол, господин Березовский, и с ним Бадри, подельник. Вот, я до сих пор не понимаю, почему это имущество не было арестовано и не передали трудовому коллективу. Почему он должен был, господин Усманов, его выкупать?
Ну, несмотря на то, что я действительно не юрист, но... Тем не менее, какие-то нормы права, наверное, у каждого из нас в голове есть, и совершенно очевидно, что все вопросы решаются по суду. Не было арестовано, потому что не было судебного решения. Все, точка. Значит, кто там его за что объявлял, кто там его судил, суда над Березовским не было. Вот, вот и все. Мне Березовский не нравится. Не нравится очень активно. Не нравится его роль в истории России. Мне нравится его роль в истории российских средств массовой информации. Но, тем не менее, я хотел бы жить в правовом государстве. Я хотел бы, чтобы со всеми гражданами этого государства поступали по закону. Хотел бы, чтобы со мной поступали по закону. Поэтому я не хочу, чтобы без судебного решения у кого-то что-то отнимали.
Но если вот ТВ-6 действительно закрыли по суду, арбитражный суд вынес решение... заяви лицензии, потом пристав Федорченко, правда, извинялся, мы выиграли уже Конституционный суд, то вот канал ТВ закрыли без всякого суда, просто министр Лесин написал, что в интересах телезрителей.
Ну, я же сказал, что я хотел бы жить в правовом государстве, но это не значит, что мы с вами живем в правовом государстве. Мы с вами прекрасно понимаем, где мы находимся, понимаем прекрасно, какова цена судебного решения, вот. Но я просто отвечаю на вопрос радиослушателя, что... нельзя отнимать без решения суда. Вот. Ну, тут я ничего не могу сказать другого. Понимаете, это правильно. Вот если мы будем исходить из того, что вот Березовский плохой, поэтому надо все, что ему принадлежит, отнять, ну, тогда дальше вот кому-то не понравится, например...
Премия «Триумф».
Да, еще что-нибудь. Вот что-нибудь не понравится, да, значит, кому-то... Не понравится имущество, которым принадлежит соседу. Ну, в смысле, понравится имущество, сам сосед не понравится. Ну, что будем делать? Это уже другая история.
Секретарь Союза журналистов Михаил Федотов, бывший министр печати и информации, высокого мнения о коллективе «Коммерсанта».
Газета «Коммерсант» запомнилась в новейшей истории России тем, что это было одно из первых поистине независимых изданий, у которого изначально сложилось критическое отношение ко всему, что происходит. Мне тоже от них доставалось в свое время. Ничего. Газета себя воспитала как газета независимая, в том числе независимая от своего главного акционера. Они так себя позиционировали. Так себя позиционировал Андрей Васильев. А первые признаки появились еще год назад, когда главного редактора газеты «Коммерсант» Андрея Васильева отправили на другой почетный, но другой пост. И я уверен, что это началось с того, что Березовский передал управление издательским домом «Коммерсант» своему другу и партнеру по бизнесу Бадри Патраксишвили. Вот тогда это все началось, сейчас это все закончилось.
Слушаю вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Ну, я хочу вначале просто вступиться за Батона Бадри Патриаршвили. Вот он, по-моему, спас от полного разгрома Ижорский завод со славными традициями. Вот. А вот что я хочу сказать. Вот сейчас уже происходит окончательное оболванивание нашего электората и населения. Вот. А результаты можно вот хорошо видеть на знакомых своих там или вот на звонках слушателей по радио «Свобода». Вот я так вот думаю, сейчас следующим будет у нас все-таки «Новая газета». Там уже суетится наш славный господин Горбачев своим фондом. Еще кто-то там. И вот я думаю, что вот у нас как раздавят «Новую газету», у нас еще там пару еженедельников в Санкт-Петербурге есть, таких очень адекватных. А потом уже все, так сказать, у нас будет полная, так сказать, вертикаль власти.
Ну, на самом деле, насчет «Новой газеты», я думаю, что хранить их еще рано. Там все-таки большинство акций находится в руках журналистского коллектива, и я хорошо знаю главного редактора «Новой газеты», Дмитрий Муратов. Это человек с очень большой устойчивостью, и, так сказать, он, как мне кажется, на сегодняшний момент является гарантом того, что эта газета не пойдет куда-то в сторону. Это первое. Ну, а второе, если говорить в целом о стране, информационной вертикали, то она уже есть, потому что на самом деле «Новая газета» и «Эхо Москвы» — это такая у нас сегодня коллективная литературная газета, электронно-печатная. Потому что на самом деле, если бы было у власти желание прихлопнуть «Новую газету», то не надо было бы пользоваться такими экзотическими способами, как, значит, акционирование Горбачевым и Лебедевым. Тем более, что Горбачев все-таки это человек, который, ну, не хочется говорить такие слова, но человек, который очень сильно поучаствовал в том, чтобы дать свободу России. Она все-таки пришла через Горбачева. Вот. А прихлопнуть «Новую газету» — это не самая большая была бы проблема для власти. Тысячи способов существуют для этого. «Эхо Москвы» прихлопнуть вообще очень просто, потому что, в принципе, так сказать, оно находится под управлением «Газпрома» в значительной степени. Скорее всего, речь идет именно о том, что власть сегодняшняя отводит им функцию такого заповедника для любителей демократии и плюрализма, такое гетто для свободомыслящих людей. Вот. В целом, если говорить об информационном пространстве России, то решающую роль, конечно, здесь играют федеральные телеканалы. Они полностью подконтрольны, 100% подконтрольны. Ну, а газеты — это так, дополнительные средства массовой информации, если говорить о влиянии на массы людей. Вот. Ну, они все тоже в основном федеральные газеты, наиболее тиражные, наиболее влиятельные. Сегодня полностью тоже подконтрольны власти. Поэтому вот процесс этот перехода страны в режим несвободы, он уже в основном завершен. Другой вопрос. Здесь есть обратная сторона медали. Понимаете, когда в котле все выходы пара затыкаются, то иногда это приводит к последствиям прямо противоположным по сравнению с теми, которые хотели бы архитекторы такой конструкции. Мы такие примеры знаем. Не дай бог нам испытать на себе последствия вот таких результатов этого замысла, затыкания всех отдушин. Коммерсант, вот то, что он перешел под контроль, ну, прямо скажем, администрации президента, это завершающий штрих этой конструкции. Я думаю, что в значительной степени это приведет к обратным результатам. Просто к обратным результатам. Потому что «Коммерсант», так сказать, это не массовая газета. В значительной степени это было издание, это качественная газета. Это газета, которая, так сказать, служила собеседником для людей критически мыслящих, для людей, которые привыкли принимать решения. Именно эта аудитория «Коммерсант». Я почему хорошо знаю, потому что, на самом деле, я, помимо всего прочего, являюсь генеральным директором национальной тиражной службы. Мы изучаем, исследуем тиражи, аудиторию изданий. И здесь могу сказать, что это не та аудитория, которая легко поддается манипулированию. Поэтому вот сделать то же, что сделали с «Известием», с «Известиями». «Известия» превратили из качественной газеты просто в такую партийную, в партийный листок «Единой России». Я думаю, что это ошибка. Даже вот с точки зрения политтехнологов «Единой России», с точки зрения манипуляторов, потому что с людьми критически мыслящими, с людьми, привыкшими принимать решения, так обращаться не стоит.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот в связи с тем, что произошло, мне вспоминается одна любопытная мысль Стендаля. Он так бы как-то сказал: богатство нации определяется не несколькими крупными состояниями, а большим количеством состояний средних. Так вот, мне кажется, и свобода прессы определяется не несколькими, так сказать, крупными состояниями, а большим количеством именно средних состояний, которых у нас, к несчастью, нет.
Ну, можно согласиться, я вряд ли до конца понял.
Имеется в виду, что если было бы много независимых региональных газет, то обошлись бы без «Коммерсанта».
Наверное, это так. Ну, вообще, медийное пространство России очень специфично. Дело в том, что все-таки, если взять и положить на одну чашу весов примерно 20 тысяч средств массовой информации, которые сегодня реально выходят, а на другую чашу весов положить три федеральных телеканала, то вот эта троица перевесит эти 20 тысяч. Это просто, ну, вот медицинский факт. По влиянию, по охвату, по мере воздействия на аудиторию. В подавляющем большинстве регионов основной источник информации – это все-таки федеральные телеканалы. А если учесть, что в регионах существует 3,5, ну, на Россию в целом, 3,5 тысячи районных городских газет, это, ну, фактически придатки местной администрации, полностью подконтрольные, плюс государственные региональные телекомпании, которые представляют собой вертикаль власти, плюс еще муниципальное телевидение, городское и районное, то, ну, мы понимаем, что, в общем-то, информационная модель России монополизирована.
Напомню, что судьбу издательского дома «Коммерсант» после сегодняшней новости о его продаже обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает, что власти не приняли эффективных мер для предотвращения теракта в Беслане 2 года назад и не обеспечили безопасности людей. Власти Москвы запретили правозащитникам проводить акцию в память о погибших в Беслане, запланированную на 3 сентября. Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат от правительства России по 100 тысяч рублей. Партия «Союз правых сил» направила заявление в Генпрокуратуру России в связи с призывами неонацистов к расправе над общественными деятелями и правозащитниками. Иран пренебрег требованиям Совета безопасности ООН и продолжает работы по обогащению урана, говорится в докладе МАГАТЭ Совету безопасности ООН, срок ультиматума, который Совет безопасности дал Тегерану на свертывание этих работ, истек сегодня. Участники международной конференции в Стокгольме обязались выделить на восстановление Ливана более 940 миллионов долларов. Израиль не исключает возможности вывода всех своих войск с юга Ливана, как только численность международных миротворцев там достигнет 5000. В Казахстане приговорен к смертной казни бывший высокопоставленный чиновник Рустам Ибрагимов, обвиняемый в убийстве оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. ООН решила ввести свои миротворческие войска в суданскую провинцию Дарфур. Резолюцию об этом принял Совет Безопасности ООН с одной оговоркой. Войска будут направлены в Дарфур только с согласия правительства Судана. В Марокко арестованы 56 человек по подозрению в подготовке терактов. По данным службы безопасности, группа готовила куда более крупные теракты, чем взрывы в Казабланке в 2003 году.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу издательского дома «Коммерсант» после его продажи главе «Газпроминвест» Алишеру Усманову мы обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек», в недавнем прошлом главный редактор «Московских новостей», констатирует гибель оппозиционной газеты.
«Коммерсант» сегодня является единственным реально взвешенно оппозиционным изданием. Лишить тандем Патрицакашвили Березовский любой возможности политического влияния, информационного влияния на Россию, возможно, это была главная задача власти. И в связи с этим я не думаю, что исключена возможность, что эта покупка последняя. Возможно, что Усманов перепродаст еще в чьи-то руки. В любом случае, нельзя ведь не сказать, что «Коммерсант» как издательский дом в высшей степени выгодный и удачный проект. Поэтому его покупатель покупает профитный, надежный, развивающийся бизнес.
Слушаю вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот вам не кажется, что вот журналисты и издатели сами подставляются? Вот даже возьмите вы любой случай, любой инцидент. Вот, допустим, вот разбился самолет под Донецком, да? Я вот слушал НТВ, передал. С каким захлебом, с каким радостным голосом. Вот, спасибо там такой-то. Ждите новостей. А голос Америки передавал скорбным, трагическим голосом, передал этот инцидент.
Ну, «Коммерсант» далеко не желтая пресса, которая смакует скандальные подробности. В отличие, кстати, может быть, уже от НТВ.
Да, ну, на самом деле, доли, правда, все, что говорил наш радиослушатель, никакого отношения к «Коммерсанту» действительно не имеет. Так же, как не имеет никакого отношения вот к тому, к тем медийным убийствам, о которых мы сегодня вспоминали и говорили, как раз жертвой вот этих вот перепродаж и фактически ликвидации вот этих очагов свободы слова становятся как раз наиболее взвешенные, наиболее качественные журналистские коллективы. Ну, а в целом, если говорить в целом о судьбе свободы слова в России, то придется согласиться с нашим радиослушателем, потому что журналисты, вне всякого сомнения, вбили достаточно гвоздей в крышку гроба свободы слова сами. Это вне всякого сомнения, потому что, ну, вот если вспомнить, как это все происходило, и в качестве начала этого процесса обозначить разгон, ну, все, что произошло с НТВ, то главной причиной, почему это произошло, было не поведение власти. Вообще, вот у меня никаких вопросов к нашей российской власти нет. У меня нет вопросов к Путину, нет вопросов к другим руководителям страны, они делают то, что делает любая власть. Они стремятся к авторитаризму. Это к этому стремится любая власть без исключения. Американская, немецкая, во все времена. Путин здесь не исключение. Отличие только одно, что во всех нормальных странах любому правителю, вот это естественное для правителя, так сказать, попытки сделать свою власть неограниченной, авторитарной, противостоит мощная, упругая, сопротивляющаяся, мускулистая среда гражданского общества. Когда в те дни как раз, когда убивали НТВ, вот вы, очевидно, помните, Владимир, мы пытались, вот ваш покорный слуга был организатором митингов в защиту НТВ.
Хотели взять пример с Чехии.
Да, у нас максимум, что к нам пришло, это среди из 10-миллионной Москвы и 20-миллионного московского столичного региона мы смогли собрать 30 тысяч. Это был рекорд у Останкина. В те же дни в Чехии, в январе 2001 года, власть попыталась пальцем тронуть пражское телевидение. Прага вся вышла на улицу. Вот просто вся. Такое ощущение, что там из всей Чехии пришли люди. И власть отползла, потому что невозможно не считаться, невозможно настаивать на своем, если люди все вышли на улицу, если миллионы выходят на улицу. Ничего не сделаешь. Даже если 100 тысяч, уже ничего не сделаешь. Вот, поэтому мы к этому пришли не только потому, что у нас вот все эти разговоры там об особой ментальности россиян, это имеет некоторые основания, но журналисты сами устроили себе вот это харакири, если говорить в целом о журналистском сообществе. Потому что когда, масса эпизодов здесь, и участие в раскручивании финансовых пирамид. Ведь ни один журналистский коллектив не отказался от многомиллионных прибылей, которые были получены в результате соучастия в ограблении народа с помощью МММ, Селинги, Хопер Инвест и так далее и тому подобное. Журналисты умные люди, среди них очень много знающих экономистов. Все прекрасно понимали, что это ограбление. Никто не сказал: ребята, это деньги, которые нам аукнутся. Потом в 96-м году практически все ведущие средства массовой информации, в том числе и самые талантливые, самые профессиональные, приняли участие, фактически изменили свои профессии, войдя в избирательный штаб одного из кандидатов в президенты. А потом уже информационные войны, потом все покатилось, и, понимаете, поэтому стоит ли удивляться, что население воспринимало, граждане воспринимали свободу слова как некую спекуляцию. Многовато мы врали. Вот, многовато мы терпели врунов в нашей профессии. Поэтому здесь надо посмотреть в зеркало.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос к Игорю Ковенко. Вот идея создания общественного телевидения или альтернативных независимых средств массовой информации в связи с новыми информационными технологиями, они так останутся идеями или все-таки есть шанс, что что-то прорвется?
Да как судьба канала другой?
Значит, это самая главная надежда. На самом деле я абсолютно убежден, что это прорвется, что это будет. К сожалению, гигантские трудности. Мы с вами, я думаю, что радиослушатель, который задает этот вопрос, прекрасно понимает, так же, как все остальные, прекрасно понимает, что все, что в России сейчас в этом направлении может быть сделано, будет сделано вопреки власти. Понимаете, вот в чем разница между общественным телевидением в других странах, а их 39 моделей сегодня существует разных, в 39 разных странах. То есть это фактически вот весь золотой миллиард. Все развитые страны без единого изъятия. Вот если страна живет хорошо, значит, там есть общественное телевидение. Живет плохо, значит, там его нет. Вот такая вот любопытная закономерность. Так вот, все они созданы с участием власти. Общественное телевидение нельзя создать без закона. Все, что у нас в России будет происходить в сторону свободы, в сторону развития, в сторону прогресса, в сторону позитива, к сожалению, будет происходить при громадном, чудовищном противодействии власти. Приведу только один факт. Мы создали общественное телевидение в Томской области. Просто реально создали, потому что там, Томск уникальный вообще город, уникальная область, это такая своеобразная культурная, просветительная, медийная аномалия. Вот посреди Сибири такой университетский городок, где 35% жителей студенты. И мы смогли там действительно встретить политическую волю, создали там общественное телевидение. Тут же последовал звонок из администрации президента губернатору с категорическим требованием немедленно ликвидировать и уволить вице-губернатора госпожу Кречетову, которая была нашим главным партнером в этом проекте. Власть сегодня панически боится создания какого-то независимого от себя гражданского телевидения. Но я думаю, что мы сможем это сделать. Сегодняшние информационные технологии это позволяют. К сожалению, очень сложный проект, очень тяжелый. Но я думаю, что это телевидение будет создано.
Вернемся к судьбе издательского дома «Коммерсант». Михаил Леонтьев, тележурналист, ведущий Первого телеканала, сдержанно оценивает успехи коллег.
Я считаю, что у «Коммерсанта» очень крепкий средний уровень, поэтому его легко сохранить. Во-первых, потому что он крепкий, а во-вторых, потому что он средний. Уровень эксперта, то есть бывшего «Коммерсанта» Уикли, был на порядок выше, чем «Коммерсант» основного. Поэтому он откололся. Тогда не было ни политических соображений, ни даже особенно экономических соображений не было отколоться. Были соображения профессионально-жанровые. «Известия» более профессиональная газета с точки зрения вот сейчас, с точки зрения уровня аналитики и уровня журналистики, более профессиональная, чем нынешний «Коммерсант».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я все-таки не понял, если можно, вот расскажите, где, на каком канале или на каком спутнике будет «Другая Россия», как вы запланировали. Вообще-то, конечно, его бы нужно бы назвать «Иная», типа «Инакомыслящая Россия». И вот еще, значит, вопрос такой. Вот. Дело в том, что так надоело. Йорган уже прошедший материал. И вот вы говорите медицинский факт. Вот врачи пришли сейчас на телевидение, и как значит, говорил юморист один, что даже вывеску с собой принесли, ремонт очков. Так надоело, когда уже эти очки нам ремонтируют.
Ну, на конкретный вопрос я даю совершенно конкретный ответ. Как только другое телевидение в России возникнет, то я напрошусь на радиостанцию «Свобода» и скажу точно, на каком канале вы сможете его увидеть. Проект тяжелый, сложный. Сейчас идет проработка и создание этого канала. Пока его нет.
Бывший генеральный директор НТВ, каналов ТВ-6 и ТВС и главный редактор «Московских новостей» Евгений Киселев отдает должность исторической роли издательского дома «Коммерсант».
Судьба «Коммерсанта» – это судьба конкретной журналистской организации, которая попала в достаточно уникальную историческую ситуацию. Здесь, конечно, очень много связано с политикой. Судьба Березовского, его деятельность, которая сделала его, в конечном счете, не просто эмигрантом, а чуть ли не врагом номер один нынешнего российского лидера. Отдельная история, почему ее купил именно Усманов, человек, который там не просто сказочно богат, но еще и сказочно влиятелен и связан с кругами, чрезвычайно близкими к самой вершине российской власти. Понятно, что Кремлю было неприятно, что крупнейший российский издательский дом и одна из самых уважаемых и авторитетных российских газет де-факто находилась под контролем Березовского. А теперь поправили такую ситуацию. Неизбежно это отразится на судьбе газеты. Рано или поздно станет значительно более прокремлевской, нежели она есть сегодня.
Ну, здесь трудно не согласиться с тем, что говорил Евгений Киселев. Я могу только сказать, что какова будет судьба газеты, сейчас довольно трудно гадать. Это может быть и очень сильная трансформация газеты в прокремлевскую, как это случилось с «Известиями». Это может быть более мягкий вариант, то есть то, что сейчас произошло с «Независимой газетой», после того, как господин Ремчуков ее приобрел, она, безусловно, стала абсолютно управляемой. Но эта управляемость не сказалась ни в кадровой политике, руководители, менеджмент остался тот же самый, ни в глазу не очень заметно, чтобы там что-то изменилось.
А еще не забывайте судьбу общей газеты,
которая... Да, ну, с общей газетой вообще отдельная история. Ее купили для того, чтобы убить, просто ликвидировать. Причем вот это очень характерно, когда говорят, ну, ребят, ничего личного, только бизнес, да? Ну, ничего себе бизнес, когда покупается за, ну, более-менее приличные деньги медиаресурс только для того, чтобы закрыть эту газету, ликвидировать вообще бренд, да? Это примерно то же самое, как вот человек купил бы, например, металлургический завод, а потом сам же его и взорвал бы. Да? А как это вообще? В чем здесь выгода? Выгода в том, чтобы не было. Вот для этого заплатили деньги. Для этого, вернее, скомандовали человека, который другим бизнесом с позволения Кремля занимается, для того, чтобы он просто ликвидировал, чтобы не было в общей газеты. Вот. А с «Коммерсантом» возможны разные варианты. Это на самом деле не имеет никакого значения. Просто мы прекрасно понимаем, что источника не информация от Березовского. Вот здесь вот все время звучат вот инструмент влияния Березовского. Да не было вот после того, как у Березовского отобрали ОРТ, Первый канал, у него не было инструментов влияния, потому что вся пресса, которая Березовскому принадлежит, принадлежала, вернее, она не была инструментом влияния Березовского. Так сказать, там была действительно, вот, при всем моем неуважении к Борису Абрамовичу, но он не знаю почему, и, честно говоря, мне неинтересно обсуждать, почему. Он не использовал это как инструмент влияния. Может быть, потому что понимал, что качественные газеты, а он как раз владел качественными газетами, их довольно сложно использовать именно как инструмент вот такой вот прямого оболванивания людей. Потому что и «Независимые», и «Коммерсант» — это газеты по своей аудитории, по целевой, это газеты для критически мыслящих людей. Людей, которых вот просто так в лоб оболванить невозможно. Просто не будут читать газету такую. Вот. Поэтому судьба может быть различной. В любом случае жалко. Жалко, потому что то, что заложил Егор Яковлев, то есть Владимир Яковлев, на самом деле это оговорка такая почти фрейдистская, потому что, безусловно, Егор Владимирович Яковлев сыграл, наверное, очень сильную стартовую роль в «Коммерсанте» в том числе. Но на самом деле это был источник объективной информации. Это была такая западная журналистика, то есть журналистика факта, а не журналистика комментария в большей степени. Там было немного авторских материалов, но много фактов, много объективности. И, к сожалению, такой газеты сегодня нет в России. Это жаль.
Слушаем вопрос от москвича Альберта.
Доброй ночи, уважаемые собеседники. По всей вероятности, время все-таки работает на всех нас, думающих. Как вы считаете, доколе денежные мешки и власть имущие будут диктовать свою шкурную волю российскому обществу?
Ну, денежные мешки как раз уже отстранены вот от этого занятия.
Здесь очень любопытные процессы произошли. На самом деле, за последние... Вот если представить себе различные сферы деятельности как некие поля, и на каждом поле своя валюта, да, то за последние несколько лет произошла катастрофическая девальвация медийной валюты, катастрофический же стремительный рост административной валюты, ну а финансовая валюта, вот денежных мешков, она как-то посередине находится. Значит, она стоит намного меньше, чем административная, и намного больше, чем медийная. Если в начале 90-х годов банкиры и чиновники приходили на поклон к главным редакторам и сидели у них в приемных, то сейчас главных редакторов иногда приглашают в приемные банкиров. А вопрос нашего радиослушателя доколе, на этот вопрос я могу ответить только одним образом. Доколе мы будем это терпеть? Вот на самом деле вопросы нужно задавать, глядя в зеркало. Только так. Потому что, еще раз говорю, любая власть стремится к авторитаризму. Любая. Самый раззамечательный, там, я не знаю, супердемократичный президент в любой западной стране стремится к неограниченной власти. Ну, просто это инстинктивное желание, чтобы не мешали. Чтобы каждый же руководитель, каждый политик считает, что он хочет добра себе, своей стране, что он делает полезное, правильное дело. А всякие глупости, типа независимость, независимой прессы, разделение властей, они мешают, они раздражают, путаются под ногами. Просто граждане не позволяют ни одному самому демократичному и правильному и хорошему политику на Западе делать то, что у нас сегодня совершенно бесконтрольно делает власть. Вот и все. Поэтому вопрос только к себе.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте. Плохо слышно вас, Людмила Ивановна. Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, что можно, какое наблюдение за последние несколько лет? Ну вот наша власть, она представлена людьми довольно-таки малообразованными, практически бескультурными. И у нее, у этой власти, был выбор. В стране есть, конечно, одаренные и выдающиеся люди. Либо тянуться до этих людей, либо, наоборот, стричь под себя. Ну вот она выбрала последнее. Знаете, давайте я закончу знаменитой фразой Ежи Лесса. Неграмотные вынуждены диктовать.
Ну, здесь угадана, вернее, высказана одна очень серьезная закономерность, очень глубокая закономерность в сегодняшней модели российской и власти, и модели российского общества. У нас идет антиэлитообразование, то есть у нас социальный лифт очень сильно испорчен. Он не зависит от репутации. Вот здесь ключевые слова – это социальный лифт и репутация. Вот института репутации нет. Человек, который провалил все абсолютно, человек, который… Ну вот возьмите конкретный совершенно пример – Беслан. Кто за него ответил? Кто за него ответил из тех, кто устроил весь этот кошмар? Я имею в виду, не смог… сделать то, что должен был сделать. Я имею в виду руководителей всех силовых структур. Все они получили медали. Значит, кто за Нордост ответил? Ну, всегда виноваты только средства массовой информации. За Беслан у нас ответил Раф Шакиров, который неправильно осветил, просто фотографии поместил в своей газете. За Нордост ответило руководство уже к тому времени убитого НТВ. Никто из силовиков не ответил. Они все получают медали, сейчас из них уже преемников хотят сделать и так далее. Института репутации в России нет на сегодняшний момент. В значительной степени это тоже наша общая проблема. Это действительно так. В значительной степени, я думаю, что в этом самая главная проблема нашего сегодняшнего общества.
Вернемся к продаже газеты «Коммерсант». Олег Панфилов, исполнительный директор Центра экстремальной журналистики, предвидит чистку журналистского коллектива.
Я не знаю, насколько будут кардинально происходить кадровые чистки в обновленной редакции издательского дома «Коммерсант». Но если учитывать то обстоятельство, что Алишер Усманов имеет отношение к «Газпрому», то, по всей видимости, какое-то, если не кардинальное изменение редакционной политики, а медленное, как это, например, происходило с газетой «Известия», происходить будет. Очень жаль тех замечательных журналистов, которые составляют цвет российской журналистики, работающие в «Коммерсанте», точно так же, как в свое время НТВ старалась быть современным, качественным телевидением. И поскольку самые лучшие средства массовой информации оказались каким-то образом привязаны к Борису Березовскому, то и контроль над ними должен осуществиться в ближайшие до выборов в Государственную Думу месяцы.
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Когда вы сказали, что вы все-таки создадите независимое телевидение, я вспомнила шутку, как по Лондону ездит экскурсия, экскурсовод говорит, в этом квартале вы можете взять женщину за 50 фунтов стерлингов, а в этом квартале женщину за 100 фунтов стерлингов. А турист спрашивает, в Лондоне есть порядочные женщины? Он говорит, есть, но они же стоят бешеные деньги. Чем больше денег, тем больше независимости.
Ну, насчет рынка женщин я не в курсе, не специалист. А вот что касается медийного рынка, могу сказать одно. У меня нет никаких сомнений в том, что гигантские ресурсы есть для того, чтобы создать действительно честное телевидение. Оно очень востребовано. Мы проводили исследования, люди готовы платить. Готовы платить за то, чтобы, ну, условно говоря, платить просто за объективную информацию. Потому что, ну, откровенно говоря, настолько достало это вранье по центральным телеканалам. И то, что нас считают быдлом, которому можно впаривать, значит, вот эту вот пропаганду в духе 30-х годов, ну, просто деградирует это все на глазах. И люди готовы за это платить.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый
вечер.
Здравствуйте.
Остается только философствовать и шутить. Так у меня такое ощущение, что в России происходит то же самое, что и в «Новой газете». То есть власть пришла примерно с той же самой целью. Но дело в том, что прежде чем Прага вышла на улицы после 68 года, она на улицы не выходила.
Ну, не дай бог нам повторить тот опыт в Праге.
Ну, на самом деле, там просто общество принципиально по-другому устроено, и сам социум по-другому устроен. Дело в том, что, так сказать, вот под коростой такой, под коростой социализма, коммунизма, в чешском обществе всегда жила вот эта вот тяга к самоорганизации, тяга к свободе. К сожалению, у нас это было раздавлено веками. Поэтому здесь просто принципиально по-другому устроен сам социум. И то, что там было раздавлено в свое время танками, это было именно раздавлено танками извне. А у нас это как бы вот свое такое коренное, очень сильное стремление к несвободе. Давайте будем честными. Это стремление к комфорту несвободы, к уюту, значит, отсутствие возможности самостоятельно принимать решения за свою судьбу, оно в значительной степени свойственно нашим гражданам. И мы, вот журналисты, это испытывали на себе довольно много, потому что когда начался плюрализм, разные точки зрения, дискуссионные площадки, очень много было истерических криков: «Прекратите вот этот вот шабаш на средствах массовой информации».
Спасибо. Это отразилось в судьбе газеты «Коммерсант». На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор Андрей Трухан.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.